Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: Трамп забанит Твиттер или Твиттер забанит Трампа? Почему нельзя показывать нейросетям игры? Сделает ли Цукерберг вход в Facebook по паспорту? А также, что там с Илоном Маском и его ракетой? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня Дональд Трамп привычно и обильно излил свои свежие мысли в Твиттер. Любит Донни общаться с американским народом через эту свободную от тоталитарной цензуры американскую социальную сеть. Напомню, в этом году в США снова будут выбирать президента. Из-за пандемии в отдельных штатах голосование хотят провести, рассылая бюллетени по почте. И именно это и привлекло внимание президента Трампа. Дональд твердо убежден, что такое голосование будет 100% обманом честных американских граждан. Он уверен, что нечистоплотные политиканы из числа оппонентов совершат по кражу голосов, что будут вытаскивать правильные бюллетени из почтовых ящиков, а вместо них подсовывать свои, неправильные. И поэтому Донни решительно против таких сфальсифицированных выборов. Он даже оба слова с большой буквы написал. Но вдруг случилось странное. Твиттер обозначил сообщения президента как фейки и разместил под ними ссылочки на, как утверждается, достоверные факты о голосовании по почте. Ссылки эти вели в том числе на CNN и Washington Post, которые, как бы это помягче сказать, политику Трампа не одобряют. Донни такой наглости, конечно же, не стерпел. И на следующий день объявил, что Твиттер наконец-то показал свое гнусное мурло. И теперь за это ответит. В стране свободы цензура недопустима. Объявил он это, что характерно, все там же, в Твиттере. CNN и Washington Post Донни привычно и в который раз безошибочно классифицировал как фейк ньюс. Ну и пообещал, что уж теперь-то Твиттеру не дадут душить американскую свободу слова. И вот уже подписан закон, который позволит регулировать деятельность соцсетей вообще и этого самого Твиттера в частности. Ну, или же свободно и демократически их закрыть, если они продолжат гнуть свою омерзительную линию. Первым делом на новый закон отреагировало, как это ни странно, вовсе не руководство Твиттера. Первым прискакал руководитель Facebook и главный поборник свободы слова Марик Цукерберг. Видать, не зря из него в Сенате кровь пили. Марик, не теряя времени, с жаром сообщил, что Facebook уже готов требовать от пользователей предъявить документ, подтверждающий личность. Ну, когда мы тут пару лет назад говорили, что все идет к тому, что граждан начнут запускать в интернет и по паспорту, малолетние дебилы вопили от ярости на весь интернет, и гейзеры говна пробивали небесный свод. И вот, пожалуйста, пользователи Facebook и, конечно же, администрация имеют право знать, вот кто стоит за популярными публикациями. А ты не хочешь показывать паспорт? Ну, не вопрос. Ну и охвата большого у тебя больше не будет. А ну как ты, русский шпион? Или вообще китайская нейросеть? Так вот, возвращаясь к Трампу, дальше больше. Смерть чернокожего после силового задержания полиции привела к массовым беспорядкам по всей демократичной стране. Про это дело Трамп настрочил пост в Твиттере, а его раз пост этот и вообще прикрыли. Ну, что тут можно сказать, тоже неплохо. Взяли и спрятали сообщение президента каких-то там Соединенных Штатов. Вот даже интересно, а кто это там такой дерзкий в Твиттере модератором работает? Кто это там решает, какие сообщения Трампа показывать, а какие нет? Неужели Путин? Надо отметить, Твиттер обычно сразу удаляет посты, которые нарушают правила площадки. Но тут ради общественного интереса пост сохранили. Увидеть его, правда, обычный пользователь сможет? Вряд ли. Ни лайкнуть, ни репостнуть его нельзя. А найти его можно только если знаешь, где искать. Ну и главное, а что же такого страшного на этот раз выдал Дональд? Ну, дело в том, что в твите Трамп цитирует бывшего начальника полиции Майами Уолтера Хедли. И это отсылает нас к событиям 1968 года, когда в США случились беспорядки, тоже с поджогами после убийства Мартина Лютера Кинга. Во времена позднего СССР у особо одаренных граждан была страшно популярна фраза, а зато у них негров линчуют. Им эта фраза казалась крайне смешной. А вот в США над этим почему-то не смеялись раньше и не будут смеяться даже сейчас. Это, наверное, потому, что Соединенные Штаты могут похвастать богатейшей традицией расовых бунтов с погромами, поджогами, грабежами и убийствами, а также богатейшими традициями их жесточайшего подавления. Упомянутый полицейский начальник Хедли напутствовал своих подчиненных следующими словами. «Единственный способ разобраться с мародерами и поджигателями во время бунта – стрелять в них на месте. Когда начинается мародерство, сразу начинается стрельба». А заодно добавил, что обвинения в полицейской жестокости его не волнуют, потому что настоящей жестокости еще и не было. Ну, отдельный привет всем любителям рассказывать про тоталитарный СССР и свободный демократический Валинор. Ну, покуда шли активные поминки Мартина Лютера Кинга, бунтовали в 110 городах страны. В одном только Вашингтоне арестовали 7500 человек, а также насчитали более 1000 раненых и 13 убитых, из которых около 10 сгорели заживо. Так что слова начальника полиции Майами там помнят до сих пор. Пора, кстати, уже какому-нибудь чернокожему американскому дудю заснять фильм «Майами – родина нашего страха». Ну и, естественно, это был далеко не единственный расовый бунт. В течение следующих 20 лет подобное вспыхивало и затухало регулярно. Ну а теперь, значит, жахнуло в очередной раз. И вот президент Трамп цитирует слова представителя полиции про мародерство и стрельбу. А Твиттер прикрывает его пост за, приготовьтесь, героизацию насилия. Но тут можно было бы напомнить Трампу, что демократия – это власть демократов, а Дональд, как известно, республиканец, поэтому и власть у него, по мнению демократических СМИ, очевидно, неправильная. 4 года назад неполживые американские СМИ отовсюду сообщали, что такого замечательного президента им выбрали русские. И сейчас, к слову, CNN от проверенных рецептов не отступает. Ну вот, например, бывший мэр Нового Орлеана считает, что в бунтах виноваты русские. А вот для Трампа очевидно, что это дело рук китайцев. В общем, в этом году нас ждет масса интересных подробностей и неожиданных открытий от свободных американских СМИ, а также сугубо демократическая реформа соцсетей, после которой они станут еще более свободными. Он у Цукерберга уже есть план. И чем ближе к американским выборам, тем жарче будет накал страстей. С интересом проследим, кто в итоге кого забанит. Трамп, Твиттер или Твиттер Трампа. 3 дня исполнилось 40 лет известной аркаде Pac-Man. В честь такого дела компания NVIDIA решила особым образом поздравить юбиляра. А в качестве подарка подогнала Pac-Man'у новую нейросеть. Ну, какой может быть праздник без нейросети в 21 веке? Нейросеть NVIDIA называется GameGen, от слова «игра» и аббревиатуры «генеративно-состязательная сеть». Такая сеть пристально вглядывается в предлагаемые ей примеры, ну, чтобы потом создать аналогичные, но уже свои, попутно отбраковывая неудачные результаты. И вот, насмотревшись на 50 тысяч партий в Пакмана, нейронная сеть создала игру из ничего. Ну, то есть написала своего Пакмана даже одним глазком, не увидав ни единой строчки оригинального исходного кода. Ну а что, удобно? Этак еще лет через 5-10 можно будет серьезно сэкономить на разработке. Показал нейросети чужую игру, и она тебе быстренько сочинила практически такую же. Ты там текстурки подправил, и вот уже готов новый эксклюзив для Epic Store. Играми дело, конечно же, не ограничится. И этот же алгоритм планируют использовать для обучения автопилотов в умных автомобилях будущего. Что могу сказать? Звучит неплохо. Главное, чтобы обучение шло не на примерах игры «Кармагеддон». Ну а теперь, что там с запуском ракеты Илона Маска? Но сперва посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепкие лапы угодила видеокарта Asus ROG Strix на основе Radeon RX 5600 XT, больше известного в народе как Navi 10. Чип крайне необычный, и судьба у него складывалась непросто. Однако инженеры Asus уже неоднократно доказывали, что руки у них растут откуда надо. И когда они взялись за указанный Navi 10, в результате получилась весьма любопытная видеокарта. Но для начала немного углубимся в историю вопроса. Когда Nvidia выкатила анонс про тьюринги и трассировку лучей, в AMD смекнули, что 12-летняя к тому моменту архитектура GCN не потянет конкуренции с новыми зелеными видеочипами. Ну, к счастью для AMD, у них на руках уже имелись серьезные наработки по новой архитектуре RDNA с кодовым названием Navi. Данная архитектура, в отличие от предыдущей, строго заточена под игровые задачи. Плюс она рассчитана под производственный процесс в 7 нанометров. Расчет был на то, что цена и потребление энергии при более тонком техпроцессе должны оказаться существенно меньше, чем у тьюрингов, с примерно такой же производительностью. Ну и действительно, вышедшие первыми Radeon серии 5700 попортили немало крови начальству NVIDIA. Из-за них зеленым пришлось серьезно расширить ассортимент выпускаемых видеокарт. А чтобы закрепить успех и в ценовом сегменте до $300, вскоре на свет появился вот такой Radeon-чик помладше с индексом 5600. От старшего брата ему достался практически нетронутый видеопроцессор, даже количество транзисторов такое же. По сути, это тот же Radeon RX 5700 с заниженными в биосе частотами. Чуть серьезней подрезали под систему видеопамяти. Один из четырех контроллеров памяти отсох. Ну, интересно, кстати, тоже программно или все-таки рубанули по кремнию? Через это максимальный объем снизился с 8 до 6 гигабайт, а разрядность шины до 192 бит. По итогу пропускная способность по памяти получилась 288 гигабит в секунду. Ну а в остальном все как у старших моделей. Поддержка шины PCI Express 4, дисплей, порт версии 1.4 и прочие навороты. С такими характеристиками Radeon RX 5600 XT должен был попасть, ну, где-то между тьюрингом 1660 Ti и базовой моделью 2060. Причем первого он бы ловко делал по производительности, а второго по цене. NVIDIA такое положение дел, конечно, не устраивало, и зеленые сделали ход конем. Они резко снизили цену на тьюринг 2060 до $299. Формально перевели его в категорию менее 300. Плюс выпустили тьюринг 1660 Super, который получился дешевле Ti-версии. Но АМД тоже оказались не лыком шиты. Они, видимо, предвидели такой хитрый ход конкурента и заложили в чип солидный разгонный потенциал. Внезапно из АМД просочилась информация, что урезанный чип может работать на частотах существенно выше паспортных. Да и память, если что, тоже может нехило разогнаться. Но, правда, официальные спецификации менять не стали. Ну, а производители видеокарт все поняли правильно. Они немедленно перелопатили прошивки уже выпущенных видюх, добавив туда новые частоты. Ну и в результате всех этих хитрых маневров у Asus и получился Radeon RX 5600 XT, который по всем техническим параметрам обходит свои же собственные паспортные данные. Видеопроцессор умеет самостоятельно разгоняться до 1770 МГц. Хотя по официальным спецификациям выше 1,5 ГГц ему работать не положено. Не отстает в разгоне и память, что для данной модели гораздо важнее. Поскольку данный Radeon выпущен в линейке ROG Strix, где дохляков отродясь не бывало, ему по праву рождения положено усиленное питание. По факту в наличии то же самое 11-фазное питалово, которое ставят на Radeon серии 5700. Здоровенный радиатор с тремя вентиляторами и 5 тепловыми трубками – тоже подозрительно смахивает на тот, что охлаждает Radeon 5700. Да и сама печатная плата, судя по расположению элементов, не претерпела никаких изменений. Вся элементная база, кстати говоря, усилена по технологии Super Alloy 2, что дает дополнительные шансы на стабильный разгон. Ну и, конечно, видеокарте серии Strix полагается подсвеченный логотип ROG на задней пластине и полноценная подсветка под кожухом радиатора, совместимая с аурой. Включение и выключение подсветки производится кнопочкой прямо на плате. Рядом с ней находится переключатель профилей BIOS-а. Профилей у BIOS-а 2. Один пошумней и погорячей, другой холодный и тихий. Что характерно, каждый профиль хранится в отдельной микросхеме. Ну, то есть, карту можно прошивать всяким, не опасаясь превратить ее в кирпич. Стандартный набор из 3 дисплей-портов и 1 HDMI дополнен парой разъемов под системные вентиляторы, которыми видюха будет рулить самостоятельно. Это крайне удобно, когда вентиляторных разъемов на материнке не хватает. После прогонов нового Radeon на перегонки с эталонным GeForce 2060 выяснилось следующее. 5600 XT отлично справляется со всеми современными играми на максимально возможных настройках в разрешении 1080p. Практически везде без проблем выдает от 60 до 100 кадров. Ну, где-то обгоняет GeForce, как в греческом Ассасине и втором Division. А где-то отставая на несколько кадров в секунду. Как, например, в новом Borderlands. Единственная игра, где не удалось выжать 60 кадров на максималках, это Red Dead Redemption 2. Но там и GeForce тоже не вытянул. То ли беда с оптимизацией ПК-версии, ну то ли действительно слишком навороченная графика. В целом можно сказать, что Radeon начинает отставать только при значительном увеличении количества объектов в кадре. Сказывается урезанная шина памяти. А в остальных случаях уверенно держится более-менее вровень с более дорогим GeForce'ом. В целом, можно играть и в разрешении 1440p, но тогда придется прижать настройки до средних. В каких-то играх это не очень заметно, а в каких-то ощутимо бросается в глаза, но это уже дело вкуса. Эксперты по графонию тут же возразят, что в запасе у 2060 есть волшебные лучи, которые немыслимо украшают картинку. Поэтому нельзя сравнивать видеокарты с трассировкой лучей и без онной. Ну, если бы речь шла о 2080 Ti, аргумент был бы принят. Но у GeForce 2060 слишком уж хлипкий облучатель. Включение аппаратной трассировки даже в 1080p немедленно съедает примерно треть фреймрейта. И хорошо, если он упал с 90 кадров в секунду до 60. А что делать, если с 70 до 45? Есть мнение, в бюджетном сегменте наличие трассировки лучей, но таких уж существенных преимуществ не дает. Надо отметить, что Radeon стабильно оказывался тише и холодней GeForce. Не намного, но холодней. Кто бы сказал такое еще несколько лет назад, ни в жизнь бы не поверил. Но факт налицо. Даже заводской разгон не повышает потребление электричества Radeon'а выше отметки 150 Вт. Данное обстоятельство плюс эффективная система охлаждения с фирменными Asus-овскими вентиляторами в сумме дают отличный результат. А вот с разгоном ничего не вышло. То ли нам попался такой экземпляр, то ли Asus прямо на заводе выжали из чипа весь разгонный потенциал, но повысить частоту видеопроцессора хотя бы до 1800 МГц не удалось. Зато память слегка погналась, и это дало на выходе несколько лишних кадров в секунду. Итого! ROG Strix 5600 XT получился самым быстрым на данный момент вариантом соответствующего Radeon'а и серьезным соперником для GeForce 2060. Если приплюсовать сюда все традиционные преимущества продуктов из линейки Republic of Gamers, то выбор при покупке видюхи для игр в разрешении 1080p становится очевиден. Надо только дождаться, когда розничные продавцы снимут с данной видеокарты наклейку «Новинка», ну и, соответственно, сменят цену с выдуманной на рекомендованную. Ну а теперь к новостям покорения космоса. Третьего дня случился первый с 2011 года пилотируемый запуск американской ракеты, который заодно стал первым частным запуском с живыми людьми на борту. Ажиотажу добавило и присутствие во всем этом деле фамилии Маск. Отличительной особенностью ракеты Илона Маска является возвращаемая первая ступень. Именно благодаря ей планируют радикально снизить стоимость запусков, которая сейчас примерно сопоставима с нашими протонами. Ну, то есть это где-то порядка 60 миллионов долларов за раз. Запуск ракеты прошел успешно. Посадка возвращаемой ступени на плавучую платформу тоже. Ну, хотя конспирологам уже есть чем заняться, ибо момент посадки ступени не показали. Показали только кадры до и после, а между ними почему-то пропал видеосигнал. Ну, а когда спустя несколько секунд сигнал появился, дымящаяся ступень уже была на платформе. Ну, очевидно, камеру поставили только одну, а в телефонах у всех внезапно сели батарейки. Ситуация нам знакомая. Назвать компанию SpaceX частной можно весьма и весьма условно. Вообще известно, что полеты в космос и особенно доставка людей на орбиту – это гигантские государственные вливания. Подчеркну, гигантские. И государственные тоже подчеркну, причем военные. Как прямыми финансами, так и специалистами и техникой НАСА. Ну и вот к этому мегагосударственному проекту приставили в качестве так называемого визионера медийную фигуру этого самого Илона Маска. Кряклы такое страсть как любят, причем по всему миру, в том числе у нас. Часть особо одаренных сограждан забила весь Инстаграм и Фейсбук восторженными сообщениями, что теперь-то нашему Роскосмосу точно кранты. Ну, давайте уже не будем мелочиться и сразу начнем приветствовать, ну, скажем, американский сжиженный газ, ну, под вопли, что наконец-то закроется «Газпром». От этого всем нам в стране России сразу станет гораздо лучше, и мы все дружно заживем богаче. Вы, главное, не забудьте напялить себе на бошки ярко начищенные кастрюли. Американская ракета с людьми мало того, что успешно взлетела, так еще долетела до станции, пристыковалась, люди на борту живы и здоровы. Все это, безусловно, замечательно. Но, если что, люди в космос выбираются давно. Международная космическая станция на орбите висит с 1998 года. Люди там трудятся с 2000-го. А до этого космонавты работали на станции «Мир», которая прослужила 14 лет, с 1986 года. В космос и обратно люди вообще летают регулярно и пока еще в основном на наших ракетах. Например, за прошлое десятилетие, ну, с 2010 по 2017, наши союзы стабильно летали на МКС по 4 раза в год. Ну и по 3 вылета было в 2018 и 2019. Наверное, тут надо понимать, что это другое. Вот смотрите, Америка снова великая, а заодно полюбуйтесь, в какие милые современные костюмчики нарядили чудесных астронавтиков. Можно не сомневаться, если бы в таких костюмах вышли наши космонавты, интернет-эксперты тут же пояснили бы, что это крайняя степень идиотии, какая-то безвкусная хрень. Но тут, конечно же, другое. Если новая ракета и вправду снизит стоимость запусков, ну, это серьезное достижение. В первую очередь, достижение американцев. Ракету разрабатывали с 2010 года, и вот, наконец-то, запустили с людьми. А давайте чуток отвлечемся и посмотрим, что за схожий срок успел сделать Китай. Перечислим. Запустить своего китайского космонавта, совершить выход в открытый космос, запустить первую китайскую космонавта-женщину. Многие, уверен, о таком даже не слышали. А также, приготовьтесь, китайцы вывели на орбиту свою первую орбитальную станцию. Она была хоть и поменьше МИРа и МКС, но свои задачи выполнила. В 2012 и 2013 к ней летали китайские тайконавты. Американцы своих космонавтов называют астронавтами, ну, чтобы было не так, как у кровавых совков. А у китайцев есть собственное слово – тайконавты. Активно станцией пользовались чуть больше 4 лет. Ну, может показаться, что это как-то маловато, но у других стран своих собственных орбитальных станций вообще нет. А у этих скоро будет еще одна. Ну а с 2018-го по общему количеству космических запусков Китай взял и обошел вообще всех на свете. И теперь уютно расположился на первом месте. В прошлом году Китай вообще отправил межпланетную станцию на Луну, где китайские ученые впервые в истории освоения космоса смогли прорастить семена земных растений. Ну, тут бы задать вопрос отечественным кряклам. Где же ваши восторги китайскими тайконавтами? Где в Ютубе стримы китайских запусков? Китайские ракеты, они в какой-то другой космос летают, да? Получается, что новые костюмы с резиновыми сапожками – это повод для восхищения. А вот семена, пророщенные на поверхности Луны – да это так, ерунда. Посылку с Алиэкспресса доставили. Или коммунистические ростки не представляют никакого интереса для науки и человечества? Граждане, ушибленные башкой особенно сильно, любят предлагать из-под своих кастрюль закрыть нашу космическую программу и раздать сэкономленные средства пенсионерам. Ну, дебилам бесполезно объяснять, что в космосе будущее. Спутники на орбите висят не только для того, чтобы курьеры с пиццей могли проложить маршрут до твоего дома по карте. Помимо мирных спутников, типа наблюдения за ураганами и навигации для транспорта, над нами висят и военные спутники, обеспечивающие безопасность страны. Наша космонавтика изрядно пострадала в святые 90-е и просто чудом не была уничтожена. Однако запас советской прочности оказался такой, что она до сих пор остается одной из мощнейших в мире. Но уже есть все основания полагать, что это ненадолго. Из космоса нас будут выдавливать всеми силами. И это будут не только напористые американцы с их мегапиаром. Не надо обольщаться. Выдавливать нас будут и китайцы. В проекте МКС они не участвуют ровно по одной причине. Потому что хотят построить свою собственную орбитальную станцию, куда сначала будут летать сами, ну а потом возить туда космонавтов тех стран, которые сами полететь и построить уже не смогут. В святые 90-е космические достижения Советского Союза откровенно высмеивали. Мол, тупые коммунисты не знают, куда деньги потратить. Нет бы джинсы научиться шить и выпускать жевательную резинку. Ну а теперь, очевидно, Маску деньги девать стало некуда, но над ним почему-то никто не смеется. Ну а если не взяться за голову сейчас, через десяток лет смешного будет только китайцам, которые будут смотреть с орбиты на то, как белые обезьяны безуспешно пытаются догнать их в освоении космоса. А на сегодня все. До новых встреч!